в диалоге с музеями. Константин Бенимович в гостях у Максимилиана Волошина.
29 апреля 2025 года в Симферопольской местной организации Всероссийского общества слепых прошло социально значимое мероприятие. Стоит отметить, что формат подобного мероприятия для местной организации стал первым практическим опытом, который оказался весьма удачным. Необычность прошедшего мероприятия заключается в том, что оно состояло из двух частей и включало в себя лекцию, а также демонстрацию тактильных копий картин и макетов. Незадолго до его начала я пообщался с несколькими активистами Симферопольской местной организации.
Блинов Владимир Иванович, инвалид второй группы по зрению.
Какие ваши ожидания от сегодняшнего мероприятия?
Посмотреть, послушать еще раз о картинах Волошина.
А вы были в музее Волошина?
Да, был в музее Волошина, в доме его был, картины. Смотрел на могилу, еще ходил с семьей всей.
На ваш взгляд, подобные мероприятия для местной организации важны и для чего они нужны, как вы считаете?
Чтобы расширить свое мировоззрение, особенно для людей с ограниченной возможностью.
Фаина Борисовна Куртумерова переехала в Симферополь из Новороссийска. В 2020 году стала на учет в Симферопольскую местную организацию. После переезда Фаина Борисовна довольно-таки быстро влилась в ряды актива Симферопольской местной организации. Я попросил ее поделиться своими впечатлениями от предстоящего мероприятия.
Конечно, положительные эмоции только от этого всего. Какое-то познавательное значение имеет. Мы всегда узнаем все новое и новое, приходим.
А если сравнивать новороссийскую местную организацию, подобные мероприятия, связанные с тактильными выставками картин, с лекциями, проводились?
Проводились, да. Выездные, поездки, так же, как и здесь. Спасибо организации. Также и посещение музея.
А если говорить о тактильных выставках, о тактильных картинах, у вас был опыт посещения таких мероприятий?
Выставка картин была, конечно. У нас морвокзал, и там выставки проводятся на набережной. И проходим их все, просматриваем все.
Как вы считаете, вот подобные адаптированные выставки, что дают инвалидам по зрению?
Все познавательно.
И для... Плюс еще можно и прикоснуться руками.
Если да, руками, да. Кто вообще совсем не зрячий, они прикасаются, посмотрят. Как и мы, вот военные снаряды, например. Да, мы даже тоже щупаем слабозрячие. Так и совсем незрячие. Тоже так же им полезно.
Волошин – певец Кемерии. Так называлась лекция, посвященная известному крымскому поэту. Настало время рассказать о реализуемом проекте, в рамках которого состоялось мероприятие. У микрофона Ольга Александровна Олейник, специалист по учету музейных предметов первой категории музея-заповедника Кемерия Максимилиана Александровича Волошина. И Ангелина Андреева, ведущий библиотекарь Дома музея Максимилиана Волошина.
Проект по программе Алишера Усманова благотворительного фонда были созданы тактильные копии в Москве в скульптурной мастерской Ольги и Михаила Шу. Наш музей выиграл грант, и нам создали макет дома Максимилиана Волошина и три его работы, три его акварели, и также портрет работы Николая Хрусточева. Все эти предметы созданы рельефными и дают возможность людям с проблемами зрения посмотреть и через тактильное восприятие понять, что же изображено на картинах.
Сколько картин было адаптировано для экспозиции?
4 картины и создан также макет дома Волошина.
В рамках реализуемого проекта лекции были проведены уже в таких местных организациях, как Ялтинская, Феодосийская и Керченская. Планируется мероприятие в Белогорской местной организации. Также в рамках проекта был проведен урок для воспитанников школы-интерната номер 1 для слепых и слабовидящих детей на базе Крымской универсальной научной библиотеки имени Франко. Есть ли обратная связь от инвалидов по зрению, которые посетили уже выставку и лекцию?
Ну, мы очень тесно общаемся с обществом инвалидов, с Феодосией.
Общество слепых.
Да, и поэтому часто к ним приходим с разными лекциями. Кроме тактильных копий, мы рассказывали также и о медальерном искусстве, то есть Волошина в изображении медалей, в том числе, которые были созданы к столетию. А со дня рождения Максимилиана Волошина была лекция, посвященная женщинам в судьбе Максимилиана Волошина, рассказывала есть о двух супругах Максимилиана Волошина и о Чарубине де Габриак, Елизавете Дмитриевой. Последняя, одна из последних лекций рассказывалась о художнике, письма которого хранятся в нашем музее, художник начала 20 века, который долгое время прожил в Италии.
Ангелина, расскажите о своем участии в проекте.
Я устроилась на должность библиотекаря в январе, и вот по просьбе Ольги помогаю проводить эту выставку. То есть была в Ялте, только сейчас я к вам приехала.
В Симферополь. Коллеги, мы записываем интервью перед началом мероприятия. Какие ваши ожидания от сегодняшней лекции выставки?
Ну, хотелось, чтобы людям, конечно, понравилось, заинтересовать их и поэзией, и творчеством Максимилиана Волошина, раскрыть с разных сторон, потому что здесь человек очень многогранный, очень многим интересующийся, фигура, символ этого места, Коктебеля. Вот его называли владыкой и создателем Коктебеля, и вот хотелось бы это раскрыть и показать для людей, которые будут присутствовать на лекции.
Ангелина?
Да, мне очень нравится, как Ольге удается создать эту атмосферу, то есть передать ее, чтобы люди смогли соприкоснуться, не посещая даже музей. Да.
Насколько мне известно, у вас есть еще одна выставка, посвященная полудрагоценным камням. Планируете ли вы приехать с этим мероприятием в Симферопольскую местную организацию?
Да, следующая лекция, с которой мы приедем к вам, это будет как раз лекция «Сказ о Карадаге». Карадаг – это древний вулкан юрского периода, и под воздействием разных температур было образовано очень много, до 30, говорят, видов полудрагоценных различных камней. И какие-то виды мы хотели бы представить, самые распространенные у вас здесь, рассказать и связать это с историей Коктебеля и с Волошиным и его гостями, потому что некоторым камням даже они давали собственные названия, очень интересные. Это и для полудрагоценных, и просто различных коктебельских камешков, например, фернампиксы, лягушки или куриные боги. И вот, это все я хотела бы как раз рассказать на этой лекции.
В самом начале лекции Ольга Александровна познакомила членов Симферопольской местной организации с интересными фактами из биографии поэта.
Максимилиан Александрович Волошин родился 28 мая 1877 года. Вот скоро мы будем праздновать его день рождения. Он родился в Киеве. Отец был из рода запорожских казаков, мать обрусевшая немка. В Киеве прожили недолго. Детство прошло в Таганроге, в Севастополе. С 4 лет Макс живет в Москве. А вот когда ему было 16 лет, в 1893 году, Волошин переезжает в Коктебель. Сам Макс говорил, Коктебель не сразу вошел в мою душу, понадобилось много лет блужданий по Средиземноморью, чтобы почувствовать единственность Коктебеля. Волошин учился в Федосийской гимназии, когда семья приехала в Коктебель, потом жил в Москве, долгое время был в Париже, и только с 1916 года, когда ему было уже почти 40 лет, он уже постоянно поселяется в Коктебеле и становится таким владыкой и демиургом этого места, как его называли.
Каждому участнику мероприятия была предоставлена возможность внимательно познакомиться с представленными музейными предметами. Примечательно, что рассказ о жизни и творчестве Максимилиана Волошина сопровождался декламацией его стихотворений, цитатами из воспоминаний современников, а также интересными фактами о художественных работах, которые были представлены на лекции.
Максимилиан Волошин, как вы видели уже на портрете, у него как бы и волосы такие закругленные, и вся его фигура плотная, полная. Говорили, это разделось и на характере. Марина Стайн, например, писала в воспоминаниях: «Поссорься с Максом, разбейся о шар». То есть, когда он приезжал в Петербург, говорили, если Брюсов со всеми испытывал спор, то Макс всех круглил, всех успокаивал. А Волошине, его одежде, его поведении, воспоминания коктебельские, и у его друзьях, когда шла процессия, сначала его мама с велосипедом в хитоне, развивающейся в сапожках казанских, потом сам Макс, как он говорил про себя, 7 пудов мужской красоты, особенно в более поздние годы, вес достигал до 112 килограмм. У него была проблема с обменом веществ, детства был полный, поэтому мама держала все время на диете, потом вторая супруга все время Макса держала на диете. Рост был около 170. И вот на портрете он одет в пиджак. В пиджаке он обычно ходил в городах, или вот когда ездил в Петербург, в Москву, тоже в Париже. А вот по Коктебелю он чаще всего носил свой хитон, рубаху, походившую на древнегреческое одеяние. Поэтому не случайно его сравнивали с древнегреческим философом, и с богом Зевсом. Поэт Всеволод Рождественский, который приезжал к Максу погостить Коктебель, писал о Волошине: «Пустынных пажити апостол и хозяин, пастушьим посохом выходит на порог, повязкой эллинской охвачен львиный лоб,
а в легкой седине вся молодость стребожья, вся мудрость Атики, все ветры Запорожья, ни пан, ни Гезиод, мятежный протопоп. А вот. Ну, а Волошине как гений этого места говорили многие, замечали, что сам Коктебель начинает его земли, они как бы отражают сам облик Максимилиана Волошина. Когда Макс только приехал в Коктебель, то обрыв скалы Карадага. Карадаг — это вулкан юрского периода. Жерло сейчас, он уже после обрушения находится в море. А обрыв, который подходит к морю, называли его профилем Пушкина, потому что напоминает мужское лицо. Но когда Макс пожил немного в Коктебеле, стали говорить, что изображен не Пушкин сам, а Максимилиан Александрович Волошин. Ну а Макс писал в своем программном произведении: «Моей мечтой с тех пор напоены предгорья героические сны, и Коктебеля каменная грива. Его полынь хмельна моей тоской. Мой стих поет в волнах его прилива и на скале, замкнувшись зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой». Художник Натан Альтман, когда шел в Коктебель со стороны поселка другого Атузы через Карадаг, говорил, что часто проходя по Карадагу, видел очертания Волошина, его профиля в разных скалах. Говорил о том, что Макс – это душа этих мест, его глаза – живопись и уста – поэзия.
Полная запись мероприятия опубликована в приложении к этому номеру журнала. Почти полтора часа шла лекция, и мы узнали очень много нового, погрузились в атмосферу Дома-музея Волошина. Узнали об истории строительства дома поэта, а также познакомились с его тактильным макетом. Отдельно важно отметить, что благодаря сотрудникам Дома-музея Волошина мы смогли прикоснуться к таким строительным материалам, как бут, саманный кирпич, старая черепица, татарка. Именно из них был построен дом Максимилиана Александровича Волошина.
Сам дом был построен. Это наш крымский, да, крымский камень, вот, с которого был построен первый этаж. Можно хорошо, поэтому, да, тяжелый. Так, будете брать руки. Ага. Это бут, да, из которого был сделан первый этаж. Тяжелый достаточно.
Тяжелый?
Так, да, да, можете взять. Ну,
но там тепло, вот зимой тепло, а летом прохладно.
А какой он по цвету?
По цвету серый. Какой-то как вулканическое, даже не знаю. Ну,
что-то, это, наверное, природный камень.
Это природный, да.
Режут там, орезали.
Да. Второй этаж был построен из саманного кирпича. Форма не повторяет, просто чтобы почувствовать структуру у кирпича. Солома и глина. Это современный, я уже сделала, просто, ну и для детей я так показываю, как по структуре, по форме оно больше, конечно, кирпичи. Сам поселок, где был создан дом Волошина, это болгарский поселок, и Макс часто и в строительстве, в интерьерах, при постройке. Волошин часто использовал какие-то вот тоже, что характерные для болгар. Например, там не диваны, а топчаны. Украшал стены, да, полотенцами, тканями, коврами. А это у нас тогда сделана реставрация. Это уже старый кирпич волошинского времени. Обломок этого кирпича. То есть он снаружи серый, а так внутри он такой красноватый, с краплениями.
На протяжении всей лекции представители Симферопольской местной организации включались в обсуждение, задавали вопросы.
А кто была жена?
Первая его супруга, Маргарита Собашник, которой они прожили всего лишь год. Первая супруга, она была из купеческого рода. Маргарита Собашникова, поэтесса, художница из богатой купеческой семьи. Она тоже с Максом приезжала в Париж. Для Макса она была музой. Он вспоминал о ней до конца своей жизни.
Сергей Михайлович Осенков, член Симферопольской местной организации, прочитал свое авторское стихотворение, посвященное Коктебелю.
«Чайка лает, как собака. Такса или спаниель. Из ночного полумрака выплывает Коктебель. Из белесого тумана, видимо, едва-едва, дядьки Максимилиана показалась голова. Катерок спешит к причалу. Дымка стелится легка. Местный бард рассвет встречает за бутылкой коньяка. Сходит девочка по доскам. Сердце прыгает в груди, как тебе внезапный отпуск. Что там будет впереди? Ей бы солнца и вина. И еще, чтоб полюбили. Надпись на скале видна. Мы с Мариною здесь были. Были с ней и тут, и там. Ниже подпись. Мандельштам».
По завершении мероприятия я пообщался с теми, кто пожелал дать небольшое интервью для журнала «Диалог» и поделиться своими впечатлениями. Татьяна Щека на учете в Симферопольской местной организации сравнительно недавно, но уже сейчас она интересуется жизнью местной организации. Передаю ей слово.
Я уже давно хотела в этот музей съездить и не ездила. Для меня это первый раз было. Как Тибель я была, бухта тихая купалась. Я была рядом возле могилки Волошина, а в музее ни разу не была. И такие прекрасные макеты, что как будто мы там были, в этом музее, ощутили масштаб его дома. Но это не дом, а дворец целый. Поэтому впечатление очень полезное, очень познавательное, очень интересное. И спасибо очень огромное вам, Константин Юрьевич, что вы нас приглашаете на такие мероприятия, что вы нас просвещаете, что мы все-таки живем.
Вы зрение потеряли давно, но тем не менее, вот на ваш взгляд, с точки зрения восприятия, чем эта экспозиция и сегодняшняя лекция была полезна для вас?
Нахлынули воспоминания, в городах была, золотые ворота видела, проезжала на катере, поэтому воспоминания в прошлое вернулись чуть-чуть.
К разговору присоединяется Лилия Чуйко.
Я зрение потеряла в детстве. В Коктебеле я ни разу не была, только слышала о музее Волошина. И для меня сегодня была прям полная картина. Описание этого музея, местности, природы. Картины тактильные очень дали большое понимание, как это все выглядит, как выглядят скалы, как выглядит местность. Макет дома Максимилиана Волошина просто дало полное представление для меня, как этот дом выглядит, какие окна, какие двери, само здание. Ну и масштаб, вот сравнение, когда человечек плюс сам макет здания, понимаешь просто, какие масштабы здания самого.
А с точки зрения тактильного восприятия, что вы можете сказать о тех объектах, которые были представлены на макетах и на картине?
Ну, очень понравились картины, потому что сложно представить человека по описанию, если даже кто-то будет описывать фотографию либо портрет, да, человека, а когда ты его прощупываешь руками, понимаешь, там, какой лоб у человека был, какие брови, как посажены глаза, какой нос, то есть, ну, ты сам понимаешь даже характер человека, то есть вот по портрету Максимилиана Волошина было понятно, что все-таки он сдержанный вроде бы как-то и сосредоточенный, глаза посажены глубоко, поджатые губы.
Портрет Максимилиана Волошина, работы Николая Хрусточева, картина была создана в 1920 году, оригинал был написан на бумаге коричневым карандашом, то есть он одноцветный. Здесь также тактильная копия выполнена без цвета, то есть в высоком рельефе. Кто совсем не видит или кому надо, подходим тогда и смотрим. Я сейчас расскажу о композиции портрета, а потом буду еще более рассказывать о Максимилиане Волошине. Портрет Максимилиана Волошина. В центре находится его голова крупным планом, шапка волос. У него были очень густые вьющиеся волосы. Лицо обрамлено бородкой такой, лопатой. Усы, глаза небольшие, но глубоко посажены. Это глаза, широкий нос, скулы, это борода, одет он в пиджак и рубаху с круглым вырезом. Да. Волошин изображен на фоне коктебельского пейзажа. Вот это Волошин, а по бокам у него, да, вот более низкий рельеф, изображен он там реки, холмы, а с левой стороны вот самый низкий рельеф, вот здесь вот небольшой такой как бы залив морской.
Мне, как участнику мероприятия и председателю местной организации, тоже есть что сказать. На мой взгляд, мероприятие прошло интересно, познавательно, увлекательно. И для многих членов Симферопольской местной организации оно стало одним из эффективных инструментов социокультурной реабилитации. В масштабах местной организации такое мероприятие было впервые. Что можно добавить к данному мероприятию? Были ли какие-то недочеты? Может быть, какие-то ваши личные пожелания?
Мое личное пожелание – побольше таких лекций.
Чем чаще, тем лучше.
Специалист Крымской республиканской организации Наталья Геннадьевна Райхель рассказала о своих впечатлениях о лекции.
Лекция мне очень понравилась. Много интересных фактов было нам рассказано. И большое впечатление произвели объемные картины, которые можно вот ощупать, детально рассмотреть не только глазами, кто еще видит, но и пальцами.
Я отмечу для читателей, что у вас есть инвалидность по зрению.
Да.
Наталья Геннадьевна, вы как человек творческий, как человек рисующий, на ваш взгляд, что в этой выставке было значимо с точки зрения творческого человека, с точки зрения тактильного и зрительного восприятия?
Для меня, как для творческого, как вы сказали, человека, конечно, было очень важно прикосновение к творчеству такой знаменитости, как Волошин. Мы видели не раз его картины, но вот в исполнении в объемном это было очень интересно, очень необычно. Это, конечно, большое впечатление произвело.
А какая картина вам запомнилась больше всего, которая была представлена?
Больше всего, наверное, меня впечатлила картина «Гора Хамелеон». Передний план был в тени, а гора Хамелеон освещена солнцем, и дальний план до горизонта просматривается, и его еще можно и пощупать. Это, конечно, впечатляет.
А если брать тактильную составляющую вот этой картины, на ваш взгляд, насколько она удачно была передана или были какие-то недочеты в тактильных элементах этой картины?
Нет, все было очень удачно, особенно сама гора. Вот эти осыпи, они очень объемные, прощупывались, они действительно детально прощупывались, все складки горы, все вот эти осыпи. Мне кажется, она вот наиболее характерная картина, ну и для невидящего. Она вот именно такая самая объемная и рельефная.
А если брать человека с остаточным зрением, была учитана специфика?
Да, конечно, особенно цвет в этих картинах передавался от и до, и для видящего человека это было тоже очень впечатлительно вместе с видением этого объема этих гор.
Ну и здесь очень удачно и очень четко подобран материал, из которых сделаны вот эти тактильные копии.
Да, материал, конечно, тоже имеет большое значение, потому что морская гладь, она должна быть гладкой, а горы именно все сделано так, чтобы прочувствовать, прощупать все вот эти детали горы.
И текстура очень такая была приятная.
Приятная, очень приятная. Не холодная, как гипс, как алебастр, а именно вот теплое ощущение теплоты от этих картин.
Мыс Хамелеон, или на мыс Топрахкая, глиняный мыс переводится. И вот он изображен в центре картины. Первый план – это холм. Такой он более темного цвета, как бы на него не попадает свет. Свет попадает, освещает именно мыс Хамелеон, который изображен в таких желтых, мягких цветах. Дальше вот после этого море низким рельефом. С левой стороны у вас линия побережья, которая вот приходит как раз вот, вот это начинается. Мыс Хамелеон выходит, выдвигается к морю. У нее неровная вершина, это глинистый мыс, поэтому он осыпается постоянно треугольными осыпи. Вот. И следующий низкий рельеф – это опять море, потому что там, получается, этот мыс разделяет две бухты. Тихая бухта, следующий мыс небольшого рельефа – это уже Кикатлама, прыжок Дикокозы. И низкий рельеф – это море у нас голубое. И потом переходящий уже в полосу неба. Тоненькая линия – это линия горизонта отмечена. И голубое небо. Эта картина как раз написана в таких пастельных тонах, характерных для классической акварели Максимилиана Волошина.
Наталья Геннадьевна, вы человек достаточно много путешествующий, много повидавший в нашем родном, любимом Крыму. Ранее вы посещали подобные тактильные выставки или, может быть, адаптированные экскурсии для незрячих?
Нет, для меня это было совершенно новое явление, потому что я никогда не встречала ничего подобного, хотя много и музеев посещала, и выставок, и много достопримечательностей в Крыму, конечно, я посетила, но никогда не видела и не слышала ничего подобного для невидящих.
Часто бытует такое мнение, что незрячим незачем посещать экскурсии, выставки, по той причине, что они не видят, и адаптировать экскурсии попросту не нужно. Вот на ваш взгляд, нужно ли адаптировать экскурсии, выставки, картины, культурное пространство для людей с нарушением зрения?
Обязательно нужно это делать. Причем в нашей стране, это же в рамках программы «Россия – страна возможностей».
Ну и доступная среда.
И доступная среда в том числе. Конечно, не только для невидящих, а для других людей с другими ограничениями здоровья. Это очень важное дело – приобщать людей к мероприятиям, к культурной жизни нашего общества. Я думаю, что это будет продолжаться и дальше.
Ну и хочу сказать, что Наталья Геннадьевна недавно у нас вступила в местную организацию, но уже сейчас проявляет большую активность как в творчестве, так и в своей повседневной работе. Большое вам спасибо.
Спасибо.
У меня была возможность пообщаться с человеком, благодаря которому состоялось это интереснейшее мероприятие. У микрофона Ольга Олейник.
Ваши ожидания оправдались, и насколько комфортно вам было работать с целевой аудиторией?
Мне очень понравилось работать с вами и с людьми, которые посетили это мероприятие. Люди откликались, видела интерес, которым они слушали и с которым смотрели на эти тактильные работы, изучали их и интересовались темой. Это очень приятно, конечно.
На мой взгляд, мероприятие очень масштабное. Как проходила подготовка к его организации?
У нас уже несколько лет есть это выставка тактильная. Ну и для каждой лекции, конечно, все равно ищутся какие-то новые материалы, какие-то, возможно, новые поэтические строки Максимилиана Волошина, чтобы более эмоционально рассказать о Максимилиане Волошине, донести, чтобы каждая лекция немного индивидуальна.
От себя хочу сказать тоже большое спасибо. Очень были четкие, емкие, грамотные комментарии. И отдельное спасибо за шум моря, который очень умиротворяюще действовал. И от многих я сегодня слышал, что мы как будто побывали в доме музея Волошина и прикоснулись к частичке Коктебеля. Так что большое-большое вам спасибо.
Завершить этот репортаж я хочу стихотворением Максимилиана Александровича Волошина, которое стало прекрасным аккордом этого замечательного мероприятия.
Хотела закончить лекцию словами из программного стихотворения Волошина, его дом поэта, в котором он говорит: «Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Поэтому живи текущим днем, благослови свой синий окоем, будь прост, как ветер, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, шумящей на просторе. Весь трепет жизни всех веков и раз живет в тебе всегда, теперь, сейчас».